спасательные работы. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Россия заняла 146-е место в рейтинге борьбы с коррупцией по версии организации Transparency International. Совет Федерации не будет утверждать закон о повышении транспортного налога, заявил спикер Совета Сергей Миронов. В Праге отмечается 20-летняя бархатная революция в Чехословакии 1989 года. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Так, Центр антикоррупционных исследований организации Transparency International представил результаты ежегодного исследования индекс восприятия коррупции. Россия набрала 2,2 балла, заняла 146 место из 180 и находится в этом рейтинге между Кенией и Сьерра-Леоне. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Эксперты Transparency International измеряют уровень восприятия коррупции каждый год. Они опрашивают обычных людей, бизнесменов и экспертов. В опросе 2009 года фигурирует 180 стран. Индекс восприятия коррупции оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. Чем ниже показатель, тем выше уровень коррупции. В прошлом году уровень ИВК России составлял 2,1 балла. В этом он повысился на 0,1, то есть ситуация с коррупцией как бы улучшилась. Но эксперты по этому поводу лишь иронизируют. Несмотря на призывы премьера и президента, принятие законов и указов, борьба со взятками в России ведется крайне неэффективно. Власти давно пора перейти к более решительным шагам, считает директор Центра Transparency International в России Елена Панфилова.
Действительно, надо уже практическую плоскость переводить как борьбу с коррупцией, так и борьбу с коррупционерами. Все мы прекрасно понимаем, что это две разные задачи. С одной стороны, надо делать так, чтобы возможностей у тех, кто хочет искать коррупционного приработка, было меньше, а с другой стороны, надо наказывать тех, кто такой приработок находит. Более того, наказывать надо, невзирая на чины и положения, потому что никакой борьбы с коррупцией, если мы ограничимся отловом врачей, учителей, ГИБДДшников и прочих представителей низового коррупционного уровня, мы с места не сдвинемся. Надо ставить вопрос о том, что, ну, действительно, недаром говорят, рыба гниет с головы, что коррупция произрастает в том числе из верхних или высших эшелонов власти. Трудно себе представить, что власть сама собой справится с коррупцией. Мы все слышали слова про модернизацию, да, мы все слышали о том, что мы планируем совершить гиперскачок в пространстве и стать настоящей современной страной с новыми технологиями, новой экономикой, с новыми отношениями между социальными пластами населения, что мы будем улучшать наше образование, будем улучшать наши технологии, науку, взаимоотношения бизнеса и государства. Прекрасные слова, обрамленные не менее прекрасными словами про значение прозрачности, подотчетности, необходимости противодействовать коррупции. Риторический вопрос, как мы с вот этим грузом многомиллиардным коррупции вообще собираемся совершать этот скачок?
Руководитель исследовательских программ Transparency International в России Юлия Несневич подчеркивает, что с различными проявлениями коррупции сталкиваются практически все страны, фигурирующие в исследовании индекса восприятия коррупции. Но в государствах, где есть политическая конкуренция, свободная пресса, активное гражданское общество, эту болезнь хотя бы стараются победить. Ситуация же в России практически не меняется.
Индекс восприятия коррупции – это индекс восприятия, не оценка величины коррупции. Дело все в том, что вообще коррупция сегодня – это проблема номер один практически для всего мира. Вот если мы возьмем данные Transparency International, попытаемся понять, а сколько же все-таки стран в мире сегодня, ну, находится, так сказать, в более благоприятном, скажем так, отношении к коррупции, то цифра получается уникальная. Всего 15%. В зоне больше 2/3, то есть с коэффициентом ИВК выше 6,6, 6,7, всего 24-25 стран из 180 стран, ну, если точно быть, из 177 суверенных государств, которые участвуют в индексе коррупции. Вот только задумайтесь над одной этой цифрой. То есть это проблема не только российская, это проблема вообще сегодня выходит на первое место в мире. Конечно, для страны, которая претендует на достойное место в мире, вообще находиться в зоне высокой коррупции – это просто позор. Вот даже Китай, вам еще раз говорю, 3,6 – это зона средней коррупции. Есть второй очень печальный для нас опыт. Если мы посмотрим положение России по отношению к странам бывшего Советского Союза, тут картинка еще печальнее. Значит, всего 4 страны бывшего Советского Союза находятся в зоне средней коррупции. Знаете, какие? Прибалтика и Грузия. Россия из этих 15 стран, она у нас сегодня опережает только 4 среднеазиатские государства. Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Честно говоря, говорить о том, что можно ожидать изменения к лучшему, ну, мне как эксперту положено быть пессимистом, знаете. Пессимист – это хорошо осведомленный оптимист. Вот я исхожу из этой ситуации. И на самом деле проблема здесь, на мой взгляд, даже глубже, чем гражданский контроль. Дело все в том, что исследования, которые проводились нами, показывают, что, вообще говоря, борьба с коррупцией не даст никогда никакого результата, если в стране не существует экономической, политической, информационной конкуренции. Вот в отсутствии этих составляющих можно придумывать самые уникальные методы борьбы, но результат будет нулевой. Это не значит, что сама по себе конкуренция гарантирует вас от коррупции. Нет, это необходимое условие, но недостаточно. Но если в стране этого нет, то никакого гражданского контроля в жизни не будет.
А возможно ли победить коррупцию в России? Дискуссии на эту тему идут давно. Директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев в интервью «Радио Свобода» предлагает коррупцию хотя бы централизовать.
Коррупция стала достаточно привычным явлением. С ней многие смирились. Она стала некой частью повседневных издержек. На самом деле, в тех формах, в которых она существует, скорее всего, она неизбежна. Если мы говорим о существующей у нас сейчас в России модели организации экономики и общества. Если называть эту модель, то на самом деле это государственный капитализм, достаточно сильной бюрократической машиной, с фактически однопартийной политической системой. В этом аспекте, на самом деле, мы, как мне представляется, достаточно четко движемся в сторону Китая. На самом деле, в рамках подобной организации экономики и общества, при наличии большого бюрократического аппарата, коррупция будет неизбежна. Вопрос, на самом деле, в том, каковы ее масштабы. Можно ее ограничить, или же она будет расползаться и дальше. Еще в 90-е годы в работах довольно известных американских экономистов Шляфера, Вишня проводилось разграничение между децентрализованной коррупцией и централизованной коррупцией. Децентрализованная коррупция возникает тогда, когда разные ведомства, разные государственные органы параллельно и одновременно за свои услуги начинают требовать различные поборы, взятки и подношения, не координируя деятельность между собой. В итоге, если, скажем, нужно предприятию получить согласование в нескольких инстанциях, в каждой инстанции нужно платить свою взятку, что приводит на самом деле к многократному увеличению расходов и издержек для предприятий. Если же рассмотреть модель централизованной коррупции, которая вот в понимании, соответственно, Шляфера-Вишна существовала, например, в период режима Сухарта в Индонезии, существовала в их понимании в Советском Союзе, то существует на самом деле на верхнем уровне некое лицо, принимающее решение, которое тоже может подвержено коррупции. Но тем не менее, это лицо может контролировать процессы, происходящие внизу. И, так сказать, взятку нужно давать один раз в одном месте. И эта ситуация, она тоже не оптимальна, она хуже, чем ситуация, когда коррупции нет, и, так сказать, есть, так сказать, допустим, скажем, тоже демократический контроль, который позволяет, скажем, коррумпированных чиновников и политиков убирать из политики и из государственной власти. Но эта ситуация, тем не менее, лучше, чем ситуация децентрализованной коррупции, которая ведет просто к хаосу и к безумному нарастанию издержек, которые делают невозможным любую экономическую деятельность.
Это были предложения директора Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрея Яковлева. По оценкам экспертов, ежегодный коррупционный рынок в России достигает 300 миллиардов долларов США. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в понедельник вечером в подъезде дома, где он жил. Следствие рассматривает различные версии, в том числе связанные с антифашистской деятельностью Хуторского. Администрация президента России рекомендует депутатам пересмотреть решение повысить вдвое ставку транспортного налога. Об этом сообщил глава администрации Сергей Нарышкин. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели сегодня переговоры в Пекине. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Таковы программы Радио Свобода на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. На Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из самых главных новостей дня в России. В Москве в подъезде собственного дома застрелен известный в своей среде антифашист Иван Хуторской. Друзья и коллеги не сомневаются, что убийство совершили фашисты, и оно напрямую связано с политической и общественной деятельностью Хуторского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Ивана Хуторского застрелили неизвестные в подъезде дома, где он проживал, около 9 часов вечера. Погибшему было 26 лет. Среди российских антифа Хуторской был очень известной фигурой, по сути, неформальным лидером. Он часто занимался охраной клубов, где проходили антифашистские концерты и фестивали, а также организовывал турниры по смешанным боям среди антифашистов. Говорит антифашист, хорошо знавший Ивана Хуторского, но по определенным причинам отказавшийся назвать даже свое имя.
Был один из наиболее авторитетных людей вообще в антифашистском движении в России, в СНГ. Он стоял, можно сказать, у истоков, прошел путь просто от простого посетителя панк-концертов до вот людей, благодаря которому там эти панк-концерты вообще, на них можно было ходить в течение какого-то времени. То есть, в общем-то, последние несколько лет он занимался скорее просто вот именно с какой-то боевой точки зрения. Он занимался охраной. Он и его друзья, его какие-то вот единомышленники занимались охраной этих концертов. Соответственно, у него при этом были какие-то политические идеи в плане антирасизма.
На месте убийства работает оперативно-следственная группа. Рассматриваются версии нападения. В антифашистской среде, однако, не сомневаются, что Хуторского застрелили фашисты.
Можно здесь имеет место быть вызов некий правоохранительным органам, которые взяли вот буквально неделю назад убийцу Стаса Маркелова, вот и Настя, а уже фактически через неделю произошло похоже по почерку убийство.
На антифашиста Ивана Хуторского нападали несколько раз. В 2005 году ему порезали голову бритвой. Второй раз праворадикалы ждали его в подъезде, и тогда ему чудом удалось выжить.
На него напали в подъезде вот с отвертками, с бейсбольной битой, и тогда он еле выжил фактически чудом. Такое вот у него было здоровье, он как-то смог все-таки отбиться от них.
Добавляет антифашист, который представился корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко, как Алексей Григорьев.
Ему было 26 лет, и для молодого как бы антифашистского движения, да, которое фактически недавно там заявило о себе, это довольно, большой возраст все-таки. Ваня как бы был, в принципе, вполне обычным человеком, да, как и большинство из нас. Просто он, можно сказать, публично заявлял там о своих взглядах, да. То есть у нас в стране много кто, очевидно, придерживается антифашистских убеждений, да, но не все публично про это говорят.
По официальным данным, расстрел Ивана Хуторского – 6-е по счету убийства антифашиста в Москве. В апреле 2006-го, недалеко от метро Домодедовская, от нескольких ударов ножом убит антифашист Александр Рюхин. Позже к различным тюремным срокам приговорены трое активистов праворадикальных движений. В марте 2008 года перед антифа-концертом на Моросейке был зарезан Алексей Крылов. В ноябре около своего дома убили одного из лидеров скинхед-антифашистов Федора Филатова. В конце июня этого года в столице убили антифашиста Илью Джапаридзе. Непосредственное отношение к антифа-движению имели также Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что Верхняя Палата российского парламента исправит принципиальную ошибку Госдумы и отклонит закон о повышении транспортного налога, принятый в минувшую пятницу по инициативе фракции «Единой России». Сегодня пересмотреть решение повысить ставку транспортного налога депутатам рекомендовала и администрация президента, рассказывает Лейла Гениатуллина.
Сегодня председатель Высшего Совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов, заявил, что на федеральном уровне принято решение вернуться к прежней базовой ставке транспортного налога.
Есть определенные непонимания с одной стороны, с другой стороны. Ряд субъектов считает, что если базовая ставка увеличивается в два раза, надо автоматически увеличивать в два раза тот налог, который действовал на данный момент. Мы поняли, что это разночтение надо снять, и снять его можно только тем, чтобы вернуть базовую ставку к прежнему значению, расширив коридор, в рамках которого субъект федерации может устанавливать транспортный налог именно для своего субъекта федерации. Есть базовая ставка, субъект может установить налог меньше базовой ставки, может установить больше базовой ставки. Это уже будет вопрос субъекта.
Депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева рассказала в интервью «Радио Свобода» о причинах такого заявления спикера Госдумы Бориса Грызлова.
Готовилась вето Совета Федерации Миронова. Позиция резко отрицательная. и он знал, что будет отрицательная позиция Совета Федерации. Связано это с активными выступлениями оппозиции и с митингами населения. Ну и на это отреагировал, конечно, не Грузлов и не Единая Россия, а администрация президента. И связано это еще с позицией президента в целом по налоговому законодательству. Насколько выступления оппозиции и народа на него оказывают влияние, мне кажется, что на них внимание не обращает. Позиция моя и позиция «Справедливой России» по транспортному налогу изначально была резко отрицательная. Мы голосовали против этого законопроекта.
Координатор Московского отделения Федерации автовладельцев России Дмитрий Самарин отметил, что пока рано думать об отмене этого закона.
До тех пор, пока Госдума не отменит принятый закон в пятницу, мы пока не можем говорить, что окончательно повышения налога не будет. Если это двукратное повышение налога будет отменено, на что, естественно, мы очень надеемся, мы все равно будем продолжать вести нашу работу в направлении того, чтобы вообще транспортный налог включить в стоимость бензина. То есть, что будет гораздо более справедливым, и, естественно, так сказать, каждый будет платить по тому, какое количество расстояния он проезжает, какое количество бензина заправляется. Так сделано во многих странах мира, и в идеале мы хотели бы прийти к такому решению.
Это было мнение координатора Московского отделения Федерации автовладельцев России Дмитрия Самарина. Совет Федерации рассмотрит закон о повышении транспортного налога в среду, 18 ноября. По словам председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, этот закон будет, скорее всего, отклонен. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 23 минуты. На волнах Радио Свобода. Информационная программа «Время свободы». По фактам, изложенным в видеообращениях бывших сотрудников правоохранительных органов Республики Коми, которые заявили о фальсификации доказательств уголовного дела, проводится проверка. Об этом сказано в официальном сообщении прокуратуры Республики. На днях отставной майор милиции Михаил Евсеев и бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин разместили в интернете видеопослание на имя президента Дмитрия Медведева, в котором заявили, что Верховный суд Республики на основании сфальсифицированных доказательств приговорил к пожизненному лишению свободы двух человек, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Вслед за видеообращением новороссийского милиционера Алексея Дымовского в интернете появились еще несколько роликов недавних сотрудников правоохранительных органов. Авторами двух из них стали бывший сотрудник уголовного розыска Михаил Евсеев и бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин. В этих обращениях на имя президента Дмитрия Медведева они рассказывают о том, как фальсифицировались доказательства по делу о поджоге Ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. Тогда в пожаре погибли 25 человек. По итогам судебного разбирательства, в ходе которого еще занимавший тогда должность заместителя прокурора Григорий Чекалин впервые дал показания о фальсификации основных доказательств дела, коллегия из трех судей вынесла оправдательный приговор Алексею Пулялину и Антону Коростелеву, а в адрес Генеральной прокуратуры судьи направили частное определение, в котором указали на все установленные в ходе слушаний факты фальсификаций. Однако этот приговор был отменен Верховным судом России. При новом рассмотрении, руководствуясь теми же материалами дела, новая коллегия судей вынесла обвинительный приговор и назначила Коростелеву и Пулялину наказание в виде пожизненного лишения свободы. На это обстоятельство, в частности, и ссылается прокуратура Республики Коми, заявляя о начале проверки по фактам видеообращений Григория Чекалина и Михаила Евсеева. В части доводов обращений о фальсификации материалов уголовного дела о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте соответствует правовая оценка дана при рассмотрении уголовного дела как Верховным судом Республики Коми, так и Верховным судом России, говорится в официальном сообщении прокуратуры Республики. Здесь же указывается на то, что заявления Чекалина, касающиеся так называемых заказчиков поджога, будут проверены в рамках уголовного дела, которое выделено в отдельное производство и находится в стадии расследования. Все они найдут соответствующее процессуальное разрешение, заверяют в прокуратуре Республики. Республики Коми. Говорит бывший зампрокурора Ухты, автор видеообращений на имя президента России Григорий Чекалин.
Самое страшное вот во всем этом, что прокуратура сейчас декларативно заявляет о том, что будут проверять доводы моего обращения. Вообще-то доводы моего обращения изложены на бумаге и находятся у них с 10 августа 2009 года. Вот все то, что я сказал в видеообращении, есть у них на бумаге с подтверждающими документами с августа месяца. Они отписываются мне, присылают нелепые постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что фальсификации документов в деле подтверждены документально. Они о них вообще ничего не упоминают. Они сейчас схватились и будут проверять мои действия. Реакция у них такая. Сейчас господин Басманов, руководитель Следственного комитета республики нашей, заявил о том, что я соврал, и все мои действия сейчас направлены на то, что я якобы пытаюсь освободить из-под стражи неких заказчиков этого преступления, которых он уже называет заказчиками, несмотря на то, что у нас есть презумпция невиновности. И он говорит про то, что меня проплатили, я здесь занимаюсь пиар-акцией, чтобы вот виновные люди у него ушли от ответственности. Это клевета, наглая ложь, и буквально вчера я направил заявление о привлечении господина Басманова к уголовной ответственности на имя Бастрыкина. За клевету, это уголовно наказуемое деяние, часть 2 статьи 129 Уголовного кодекса России. Посмотрим, как будет рассматриваться это мое обращение, потому что ни одного из своих слов господин Басманов подтвердить не сможет. О том, что я у кого-то получал зарплату, поступил к кому-то на службу, и ну вот все в таком ключе, это бред.
Сейчас в Ухте продолжается расследование дела о поджоге. К ответственности привлечены предполагаемые заказчики преступления, коммерсанты братья Махмудовы. Их фигуры появились в деле после признательных показаний, осужденных к пожизненному заключению Пулялина и Коростелева. Григорий Чекалин утверждает, Коростелев и Пулялин невиновны, а признательные показания из них выбили.
Махмудовы к этому обращению имеют меньше всего отношения. Я говорю о тех молодых людях, которых осудили к пожизненному. Это Коростелев, Пулялин. Фактически этим приговором их похоронили. Пожизненное заключение – это смертная казнь, это тихая смерть. То, что я и Евсеев настаивал на возбуждении уголовного дела по фальсификациям, вот осуждение этих фальсификаторов в отдельном деле будет являться безусловным основанием к отмене обвинительного приговора. Потому что ни один приговор не может быть основан на сфальсифицированных доказательствах. Прокуратура не хочет возбуждать это уголовное дело. Ей это не нужно. Они считают, что поставили точку в этом деле. Но они ошибаются.
Теперь уголовное дело может быть возбуждено в отношении самого Григория Чекалина. 20 ноября он вызван на допрос в прокуратуру в качестве подозреваемого. Правда, по словам Чекалина, в повестке не конкретизируется, в чем конкретно его подозревают. И с постановлением о возбуждении уголовного дела бывшего зампрокурора никто не ознакомил. Вероятнее всего, Григория Чекалина попытаются привлечь к ответственности за дачу ложных показаний, тех, что легли в основу первого, оправдательного и впоследствии отмененного приговора по делу о поджоге торгового центра «Пассаж». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе, как всегда, культурные панорамы, новые музыкальные записи. Вы услышите эссе Бориса Парамонова, который называется «К вопросу о холодном пиве». Будут, разумеется, и другие темы. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера. Сейчас в Москве половина шестого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в подъезде дома, где он жил. Следствие рассматривает различные версии, в том числе связанные с антифашистской деятельностью Хуторского. Администрация президента России рекомендует депутатам пересмотреть решение повысить вдвое ставку транспортного налога. Об этом сообщил глава администрации Сергей Нарышкин. В минувшую пятницу Госдума одобрила законопроект о повышении транспортного налога. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили местные власти. Сегодня в Ульяновске простились с двумя военнослужащими, погибшими при тушении пожара. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели сегодня переговоры в Пекине. На совместной пресс-конференции Обама заявил, что США и КНР едины во мнении относительно ядерной программы Ирана. Тегеран должен продемонстрировать ее мирный характер. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей представителей Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС для белорусского президента Александра Лукашенко и ряда высших чиновников был введен в 2006 году. В прошлом году действие запрета было приостановлено. В Сомали и Афганистане самый высокий уровень коррупции в мире, сообщает международная организация Transparency International. Мошенники пытались похитить со счетов российского пенсионного фонда более миллиарда рублей. Как сообщили в фонде, хищение большей части средств удалось предотвратить. Организаторы мошенничества и их возможные сообщники установлены, сообщили в МВД. Ущерб государству от коррупции в российских вооруженных силах превысил 2,5 миллиарда рублей, сообщила Главная военная прокуратура России. Не менее 50 человек погибли в Мьянме в результате крушения пассажирского парома в дельте реки Иравади. Президент Франции Николя Саркози обсуждает сегодня перспективы ближневосточного мирного процесса с руководителями Саудовской Аравии. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Чехии отмечается 20-летие бархатной революции, положившей конец коммунистическому режиму Чехословакии. И сейчас в прямом эфире наш корреспондент столицы Чехии Праги Александра Вагнер. Она находится в центре города, где сегодня проходит демонстрация, являющаяся собой реплику той демонстрации, которая положила начало бархатной революции. Александра, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Добрый день. На том месте, где я сейчас нахожусь, то есть на улице Альберта в Праге, в 1989 году началась демонстрация студентов, которая впоследствии вызвала волну общественных протестов во всей Чехословакии против коммунистического режима. Сегодня здесь, в квартале, где находится здание трех факультетов Карлова университета, уже собралось довольно много людей, даже несмотря на то, что начался дождь. В основном люди держат в руках чешские флаги. Есть лишь один плакат. У нас есть повод праздновать. Это девиз нынешнего торжественного шествия. Люди хотят повторить путь студентов с улицы Альбертов вдоль набережной Вултавы до Национального театра, где полиция разогнала демонстрантов 20 лет назад. Как только закончится выступление ораторов, процессия двинется в сторону крепости Вышеград. Этот маршрут является своего рода символом протестных выступлений. Самая первая процессия по нему прошла в 1939 году, после смерти студента Яна Аплетала, который погиб во время протестов против закрытия нацистами чешских высших учебных заведений. Демонстрация студентов 50 лет спустя, в 1989 году, проходила по тому же маршруту и была созвана, чтобы почтить память Аплетала. Впоследствии она вылилась в бархатную революцию. С Вышеграда по набережной участники сегодняшней исторической демонстрации пройдут пешком до Национального театра. Но по дороге будет одна остановка в улице, где произошло первое столкновение студентов с полицией. Несмотря на то, что нынешнее шествие повторяет события исторические, с небольшой сцены здесь на улице Альбертов бывшие и нынешние студенты говорят о современности, о том, чего удалось добиться за годы свободы в Чехии и что еще необходимо изменить. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из центра Праги передавал наш корреспондент столицы Чехии Александра Вагнер. Напомню, что сегодня в Чехии, равно как и Словакии, отмечается 20-летие бархатной революции 1989 года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Астрахани работает комиссия Центрального избирательного комитета России. Она направлена, чтобы проверить информацию о преступных действиях, совершенных в ходе предвыборной кампании. Возглавляет комиссию первый заместитель председателя ЦИК Леонид Ивлев, бывший заместитель начальника управления президента России по внутренней политике. С подробностями наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
Астрахань – единственный город, куда направлены представители Центральной избирательной комиссии. По мнению депутата Госдумы России, руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Шейна, в этом нет ничего удивительного. По его словам, сегодня в Астрахани наблюдается противостояние двух линий – президентской и антипрезидентской.
Президент в четверг на послании сказал о том, что страна может развиваться лишь как активное гражданское общество со свободными, инициативными, энергичными людьми. И нужна общественная дискуссия. Что сказал так называемый мэр города Астрахани Баженов в публичном выступлении на конференции «Единой России» о том, что члены избирательных комиссий, которые ему были неудобны, это зомби, о том, что противники его, это десятки тысяч жителей города Астрахани, если не сотни, это роботы, и вообще в городе надо готовиться к уличным боям в стиле 17-го года. По сути дела, мы имеем абсолютно экстремистское выступление, ставящее целью формирования конфликта.
Бывший кандидат на пост мэра напомнил, что в ходе всей кампании в Астрахани было зарегистрировано свыше 400 случаев нарушений избирательного законодательства. Неоднократно совершались нападения на представителей оппозиции.
События в Астрахани коренным образом отличались от так называемых выборов в других городах страны. У нас не украли голоса. Нас ограбили, то есть нас ударили кистенем по голове, после чего вывернули карманы. А именно, в период избирательной кампании было совершено свыше 70 случаев нападений на людей, на активистов, на распространителей печатной продукции, которых избивали, на тех, кто размещал на своих балконах наши баннеры, к ним врывались по ночам в квартиры. Людям пытались поджечь дома, их квартиры, и сжигали автотранспорт. Были массовые случаи порчи автотранспорта. То есть, по сути, то, что происходило, очень четко подпадает под нормы федерального закона об экстремизме. А учитывая еще и массовые коррупционные скандалы, в которых погрязла Астраханская местная администрация, понятно, почему к Астрахани оказалось столь пристальное внимание со стороны федерального центра.
Представители Центрального избиркома уже успели встретиться с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, с представителями силовых ведомств и общественных организаций. Последние, по словам Олега Шейна, рассказали федеральным чиновникам всю правду о том, как проходили выборы в городе.
Мы ждем от комиссии то, что она адекватно доложит ситуацию, происходящую в очень важном городе, стратегическом городе на юге России, в городе, где расположены консульства наших важнейших партнеров, таких как Казахстан, Иран, и городе, где сегодня мы нашим соседям демонстрируем, что власть в российских городах переходит под контроль организованных преступных групп, с тем, чтобы федеральный центр принял бы соответствующее адекватное решение.
О предварительных результатах работы представителей Центральной избирательной комиссии станет известно уже завтра. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост националистической угрозы в российском обществе в день убийства одного из лидеров антифашистской молодежи обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». Репортаж для этой рубрики мы получили из Италии, где правоохранительные органы сообщили о ликвидации полувоенной сепаратистской организации. Интересно, что цель этой организации – образование независимой республики в регионе Венето и, в конечном счете, отделение этой республики от Италии. Более подробно о сепаратистских настроениях в Венеции в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Всеволода Гнетия.
Служба внутренней безопасности ДИГОС, специальное следственное управление итальянской полиции, раскрыла полувоенную сепаратистскую организацию в регионе Венето. Группа сепаратистов, называвшая себя «Народное самоуправление Венето», ставила целью восстановление Венецианской республики с историческим названием «Республика Сирениссима» в границах 1866 года, то есть до присоединения Венеции к единому итальянскому государству. Полиция конфисковала целый арсенал автоматического стрелкового оружия и несколько комплектов военной формы. В отношении 13 человек возбуждены уголовные дела по статье «Создание полувоенной организации». Всего же в организации состояли 80 человек. Выйти на след подпольной организации помог перехват телефонных переговоров в городе Тревизо. В разговоре между собой два члена организации высказали намерение устроить засаду на министра сельского хозяйства Луку Зайя. Вина министра состояла в том, что, будучи членом партии «Лига Севера», в прошлом выступавшей за отделение северных регионов страны от Италии, он отступил от принципов сепаратизма и перешел в ряды государственников. На прослушивание телефоны подозреваемых были поставлены после инцидента, имевшего место 6 сентября. В тот день, согласно протоколу, министр Зайя должен был участвовать в празднике жителей Венето в провинции Падуя, однако в последний момент отказался от участия в мероприятии. Тем не менее, 8 членов организации в военном военной форме со знаменами самоуправления Венето прошлись маршем перед трибунами, однако были блокированы службой охраны порядка. Вербовка членов организации шла полным ходом. Бывший полицейский Серджо Барлотто проводил набор в национальную полицию Венето с ведома и под присмотром начальника местной муниципальной полиции Паоло Галлино. Среди завербованных членов организации были безработные, домохозяйки и сотрудники частных охранных предприятий, имеющие лицензию на ношение оружия. Всем им была обещана зарплата в 3000 евро, правда, после установления подлинного самоуправления народа Венето. Это не первый случай проявления воинствующего венецианского сепаратизма. В мае 1997 года несколько членов сепаратистской группы «Серениссими» с оружием в руках захватили площадь и колокольню Сан-Марко в Венеции. Спросим мнение журналиста Марко Мадинелли, проживающего в Вероне на севере Италии. Марко, как можно объяснить сильные сепаратистские настроения на севере Италии и в особенности в Венето?
Речь идет скорее не о сепаратистских, а об антигосударственных настроениях. Это произошло не сегодня. Население севера, а в особенности Венето, выступает за большую автономию или даже за отделение, но не по причине расовой принадлежности или самоидентификации, но, грубо говоря, не хочет платить налоги и не хочет быть подотчетным государственным структурам. Они думают, что, низведя государственное управление на уровень местной администрации, не будут платить налогов. В действительности это чистое безумие, потому что если хочешь иметь дороги, больницы, школы, должен платить налоги. Теоретически никто лучше централизованного государства этого не может гарантировать.
В этом случае речь идет о полувоенной группе с конфискованным арсеналом оружия. Эта военизированная группа может представлять угрозу для конституционного порядка? Это подрывная группа?
Ну, определенно, это была подрывная организация. Хотя не думаю, чтобы она могла представлять реальную угрозу, учитывая тот факт, что в ходе их первого появления на публичном мероприятии их блокировали сами члены партии «Лига Севера». Проблема состоит в том, что это опасный сигнал, который является следствием политики самой «Лиги Севера», которая вот уже 20 лет только и делает, что кричит «Рим вор», выступает против государства за создание Северной Республики, раскол страны. После этого вполне очевидно, что, войдя в состав правительства, уже не пользуются доверием людей, которые были экстремистски настроены или были последователи Лиги именно вследствие ее экстремизма. В данный момент эти люди считают себя преданными и пытаются действовать самостоятельно, взявшись за оружие. Лет 10 назад уже произошел эпизод, который, как все надеются, был отдельным изолированным случаем, но является показательным в отношении политики Лиги, в которой отсутствует реальное ощущение государства или понятие общественного блага. Речь идет об экстремистских позициях для того, чтобы завоевать голоса избирателей на кратчайшую перспективу. У них нет длительной политической перспективы.
Речь идет об изолированной полувоенной организации или могут возникнуть другие подобные группы?
Трудно сказать. Я полагаю, что пока речь идет об изолированной группе. Если социально-экономическая и политическая ситуация ухудшится, то, возможно, другие могут последовать этому примеру. Пока что, скажем, я полагаю, что все на этом и закончится.
Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Репортаж Всеволода Гнетия прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в понедельник вечером в подъезде дома, где он жил. Следствие рассматривает различные версии, в том числе связанные с антифашистской деятельностью Хуторского. Администрация президента России рекомендует депутатам пересмотреть решение повысить вдвое ставку транспортного налога. Об этом сообщил глава администрации Сергей Нарышкин. В пятницу Госдума одобрила законопроект о повышении транспортного налога. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске Мурманске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщают местные власти. В Ульяновске сегодня простились с двумя военнослужащими, погибшими при тушении пожара. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели переговоры в Пекине. На совместной пресс-конференции Обама заявил, что США и КНР едины во мнении относительно ядерной программы Ирана. Тегеран должен продемонстрировать ее мирный характер. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС для белорусского президента Александра Лукашенко и ряда высших чиновников был введен в 2006 году. В прошлом году действие запрета было приостановлено. В Сомали и Афганистане самый высокий уровень коррупции в мире, сообщает международная организация Transparency International. Мошенники пытались похитить с счетов российского пенсионного фонда более миллиарда рублей. Как сообщили в фонде, хищение большей части средств удалось предотвратить. Ущерб государству от коррупции в российских вооруженных силах превысил 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает главная военная прокуратура. Не менее 50 человек погибли в Мьянме в результате крушения пассажирского парома в дельте реки Иравади.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Фестиваль сезона Станиславского представил в Москве спектакль «Чайка» в постановке Таллинского театра «Фон Краль». Режиссер спектакля финский из Финляндии Кристиан Смец. В одной из главных ролей занят всеми любимый актер Лембит Ульфсак. В его фильмографии около сотни фильмов, в том числе «Легенда о Тиле», «Мэри Поппинс», «Тайна черных дроздов». Из недавних ролей Артур Иванович Неуман в сериале «Исаев». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Джентльменский набор современного так называемого фестивального театра состоит из определенных ингредиентов. Маленькая сцена, легкие в транспортировке и установке декораций, небольшое число актеров, переодевание мужчин в женское платье изредка наоборот, гомосексуальные игры, грубые физиологические сцены в случае классических пьес, переписывание текста на современный язык с вкраплением матерных слов. Все эти принципы строго соблюдены в спектакле Кристиана Смеца. Из декораций платформа подмостки величиной с большой обеденный стол. Незначительный реквизит, современные костюмы. 8 ролей, Дорны и Полины нет. Вместо подстрельной чайки пара килограммов говяжьего азу, которым Треплев пачкает лицо Нине. Не боятся актеры коровьего бешенства. Маша пьет водку из горла, куролесит, потом за сценой ее рвет. До зрителей доносятся весьма правдоподобные звуки. Аркадина плещет на голову Треплеву воду из ведра, Треплев в ответ бросает ведро в Аркадину. Аркадину, впрочем, играет мужчина, Лембит Ульфсак. На вопрос, как он реагировал на такое распределение, он отвечает.
Я не так сильно смеялся, как все коллеги вокруг, потому что мы никто не знали, кто кого играть будет. И на третьей репетиции мы начали еще говорить, ты скажи хоть, читаем, а кого кто играть будет? Ты будешь Аркадина играть. Я говорю, да, шутка хорошая. Действительно, скажи кого. Будешь Аркадина? Я пошел домой и подумал, а почему бы нет? Там же не надо грудями играть, там надо с характером. Хоть я должен сказать, что, конечно, женщины в театре намного злее, чем мужчины. А тут в платье мне нравится сказать. Ты что, иди отсюда.
Первые 30 минут, пока Треплев и Аркадина спорят о старых и новых формах в искусстве, прием кажется оправданным, потому что, во-первых, Лембит Ульфсак – один из лучших актеров старшего поколения, а во-вторых, Треплева играет его сын Юхан Ульфсак. Ситуация крайне заостряется эмоционально, когда не актер, играющий сына, оскорбляет актера, играющего мать, а сын говорит ужасные вещи родному отцу, пусть даже словами из пьесы Чехова. Лембит Ульфсак комментирует мое замечание.
Когда он говорит, что моя мама это самое,
старая морщинистая.
Старая морщинистая, и у нее впереди большая черная яма, которая называется смертью. Тогда я просто такой таллинский мещанин. Немножко я пугаюсь. А так нет, потому что профессия такая, черт с ним. Я и в гробу лежал, сам думал, что я делаю.
Сорина в спектакле играет актриса Хельги Салло, отчего Сорин делается похож на Полину Андреевну, болтлив, слезлив и влюбчив. В самом начале действия Треплев говорит: «Самое важное для произведения искусства – это человек и мысль. Люди в постановке смеются есть, а вот мысль не прочитывается». С этими словами я и обращаюсь к режиссеру.
Этот спектакль об искусстве, о любви, о семейных отношениях. А главное в этом спектакле – актеры.
Действительно, если освободить спектакль от постановочного балласта, останется уважение к прекрасным актерам эстонского театра, которые умудряются вытянуть из-под режиссерских трюков все важные чеховские темы – одиночество, несчастье, потребности в любви. Останется живой смешной пролог, в котором Треплев руками ругает старый театр и преданную ему публику, и две его лирические сцены с Ниной. Как что-то важное сохранит память и первую встречу с самим Юханом Ульфсаком. Его Треплев очень похож на молодого Константина Кинчева, вообще похож на рок-музыканта, одаренного, склонного к эпатажу, неуравновешенного. И я спрашиваю Лембета Ульфсака, чувствует ли он разницу в том, как обучен он сам и как его сын.
Есть у молодых намного больше самоуверенности, чем у меня. Я, например, спешу слишком на сцене, потому что мне кажется, что я должен из-за горла взять зрителей. И вот, по-моему, там наши классики тоже, Станиславские, что-то типа этого говорили про темпо, ритмы и все такое. А у него совершенно другой степень свободы. Он, скажем, постмодернист, а я такой
замшелый модернист.
Социалистический модернист.
О «Чайке» в постановке Кристиана Смеца рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Часов 17:52, московское время. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведущий – нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Растущая китайская экономическая мощь вызывает тревогу у подавляющего числа американцев. Более 70% опрошенных социологами, проводивших исследования по заказу CNN, заявили о том, что Китай представляет экономическую угрозу Соединенным Штатам. Причина этого в том, что, на взгляд американцев, Пекин создает для своих компаний искусственные преимущества в конкуренции с американскими. Только четверть опрошенных верит в то, что Китай может стать потенциальным рынком для американских товаров. Гораздо меньше тревожит американцев китайская военная мощь. 51% респондентов считают, что от КНР может исходить военная угроза. Страхи, подобные китайским, впрочем, не оригинальны. В 70-80-х годах американцы сильно тревожились относительно японского экономического чуда, которое, как известно, завершилось более чем десятилетней стагнацией в Японии. В понедельник американские медицинские власти вынесли сенсационную рекомендацию, заявив о том, что женщинам до 50 лет нет необходимости ежегодно проходить маммографию, исследование молочной железы. Этот неожиданный вывод исключает из процедуры, ставшей популярной в последние 2-3 десятилетия, целое поколение 40-летних. Согласно нынешним правилам, начиная с 40 лет, женщинам рекомендуется ежегодно проводить это обследование. Новый возрастной диапазон исследования от 50 до 74 лет. Рекомендуемая периодичность раз в 2 года. Эти рекомендации вынесены на основании компьютерного анализа нескольких исследований, проведенных в США и Европе. Из них следует, что попытки диагностирования рака в столь раннем возрасте зачастую приводят к фальшивым диагнозам и стрессу. Согласно компьютерному анализу, более позднее начало этой процедуры позволит предотвратить такой же процент заболеваний раком, как и сейчас, это 81%. Однако далеко не все врачи согласны с такой рекомендацией. Американское общество по борьбе с раком намерено продолжать рекомендовать ежегодную маммографию женщинам от 40 лет. В трудные экономические времена Голливуд делает ставку на апокалиптические сюжеты и побеждает. Десятки миллионов зрителей по всему миру с готовностью в эти выходные выложили деньги за билеты на фильм, обещающий конец мира ровно через 3 года, рассказывает Ян Рунов.
Кинопредсказание мировой катастрофы превратилось в мировой кинотриумф. Кинофильм 2012 вышел на экраны в пятницу 13 ноября и за выходные собрал 225 миллионов долларов, 65 миллионов в Америке и 160 миллионов за границей. Впрочем, прежние фантастические фильмы режиссера Роланда Эммериха «День независимости» и «Послезавтра» тоже собирали рекордные суммы. Правда, предыдущая его работа «10 тысяч лет до нашей эры» не имела успеха ни у публики, ни у критиков. Фильм 2012 для киностудии Sony Pictures стал 8-м кинобестселлером этого года. На производство картины затрачено 200 миллионов долларов, но, судя по сборам в первые три дня, кинофильм может собрать по всему миру более полумиллиарда долларов. В главных ролях Джон Кьюсак и Аманда Питт. Как заметил кинокритик Джош Хурвиц, в фильме 2012 разрушена планета Земля и все, что на ней. Куда пойдет режиссер в следующем своем фильме? Джон Кьюсак ответил. Придется взяться за галактику, потому что с Землей мы уже покончили. Может, начнем с Луны? Недавно мы произвели на Луне взрыв. Это было потрясающе. Да, место действия следующего фильма катастрофы должно быть вне Земли. Аманда Питт на вопрос, нравится ли ей жанр фильмов катастроф, ответила. Я люблю фильм «Послезавтра». В детстве я не любила фильмы этого жанра, потому что я их слишком боялась. А я люблю такие фильмы с детства. Кинофильм заканчивается тем, что герой Джона Кьюсака, члены его семьи и еще несколько сот тысяч человек, оставшихся в живых, удаляются на ультрасовременных Ноевых ковчегах в сторону единственного куска земли над уровнем моря, мыса Доброй Надежды в Африке. Что будет дальше, после того, как они прибудут туда, на этот вопрос режиссер Роланд Эммерих намерен ответить в новом телесериале под названием 2012, хотя действие там начнется с 2013 года. О своих планах режиссер говорит. Мне самому интересно, что произойдет потом. Как встретят жители мыса Доброй Надежды пришельцев? Актеры в сериале будут иные, чем в нынешнем фильме. Главная мысль нового сериала – все надеются, что в будущем жизнь будет прекрасна, без конфликтов, но это не так. Тема конца света издавна привлекает публику, а тут как раз вспыхнул интерес к календарю народа майя, по которому срок жизни планеты Земля истекает 21 декабря 2012 года. Перемешав псевдонауку с легендой, Роланд Эммерих создал страшную сказку про апокалипсис. Поскольку одной части публики не чужды паранойя и коллективные страхи из-за глобального потепления, а другой нравится пощекотать нервы фильмами ужасов, катастроф и тому подобным, да к тому же актеры Кьюсак и Харрелсон играют довольно убедительно, зрители пошли на фильм. Сам режиссер заметил, что хотел вызвать у зрителей страх, слезы и смех одновременно. Хотя, по мнению ряда критиков, художественная ценность картины сомнительна, фильмы-катастрофы хорошо продаются.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – судьба закона о повышении вдвое так называемого транспортного налога. Закон был принят по инициативе думской фракции «Единой России» в конце прошлой недели. Сейчас администрация президента рекомендует Совету Федерации не утверждать этот закон. Почему? С чем связана эта коллизия? Нашей программе сразу после объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто и что стоит за убийством антифашиста Ивана Хуторского?
Комментарии экспертов.
А Зои Чайки, театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева о новом спектакле по пьесе Чехова.
В блогах Свободы.
Сеанс коллективной дезинформации в блоге Сергея Хазова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».